Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. Елена, добрый пятничный вечер.
Добрый вечер.
Потому что все-таки присутствуют в нашей вселенной какие-то отблески и проблески справедливости. Присутствуют. Но это ярче ощущается, если Следственный комитет, Центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации обращает внимание на некоторый беспредел, который творится в регионах. Так вот, в Новосибирске освободили из-под стражи сотрудника ГИБДД, который, как известно, вся страна уже знает, случайно застрелил одного из правонарушителей.
Ну, его не просто, его не просто освободили, ему изменили меру пресечения.
Освободили из-под стражи, все правильно, да.
Да, он сейчас у него подписка о невыезде и надлежащем поведении. Напомню, это случилось 28 мая на автодороге Сибирь. Два сотрудника ГИБДД попытались остановить «Тойоту» с затемненными стеклами, но водитель проигнорировал требования и проехал дальше. В итоге машину все-таки остановили, но и в салоне было трое человек. Когда одного из них попросили пройти в служебный авто для установления личности, тот отказался и напал на них. Вот в этот момент, когда пытался полицейский отбиться от одного из нападающих, он случайно выстрелил в него.
Угу. Ну, а что произошло? Что произошло? Вот Елена так все красиво рассказывает. А человеческими словами, полицейские остановили, значит, некоторую машину, попытались остановить, да. Они те стали удирать. Да? Нет, все-таки их там прижали к обочине, к обочине. И тут, значит, один... Есть такое хорошее, правда, не очень... Нет, совсем не литературное слово. Один товарищ, по-моему, Абдуллаев, если я правильно помню фамилию, давай быковать на полицейских. А тут случайно его застрелил. А в этой истории что самое интересное? Что сразу же арестовали полицейского. Вопрос, а почему вы его арестовываете? Почему нельзя подписку о невыезде? Нет, все мимо. Пока не обратилась жена этого полицейского, арестованного, через соцсети к Путину и Бастрыкину. И тут вдруг Следственный комитет, Центральный аппарат...
Обратил на это внимание.
Говорит... Да, а давайте-ка возьмем это дело себе, из Новосибирской области себе. И надо же, сразу же следователь в Новосибирске изменил меру пресечения в отношении полицейского. Сразу же.
Вот давай послушаем, что об этом говорит председатель Московского межрегионального профсоюза полиции Росгвардии Михаил Пашкин.
Дело в том, что сотрудник полиции имеет право по закону в случае, если его жизни и здоровью угрожает опасность, применять оружие. То есть получается так, что вот он вытащил пистолет, он мог этого нападавшего сразу пристрелить. И вот тогда бы ему вообще ничего не было. А здесь он вместо этого, испугавшись, видимо, Следственного комитета, здесь он действовал непрофессионально. Да, он убил его не по неосторожности, он не хотел этого делать. Это видно даже все и понятно. Но виноват он в том, что делал все непрофессионально.
У меня вопрос, как вы хотите, чтобы полицейские вас защищали, если вот в таких ситуациях, да, вы сразу же арестовываете полицейского? Вместо того, чтобы разобраться, вы сразу же берете его и арестовываете. А вы разберитесь, а вы пытались разобраться? А, нет, мы пытаемся разобраться только когда следственный центральный аппарат Следственного комитета под свой контроль берет. А так все.
Ну, кроме того, еще, вот ты говорил... Они все-таки задержаны. Еще двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников противопорядка, вот при этом инциденте, они были задержаны.
Ну, тех, да, двоих-то задержали.
Да,
одного
двоих
пристрелили
уже
нечаянно.
Уже задержали, а то они были на свободе.
А, да, я вот этого еще не знал.
Да,
есть, а теперь быстро
задержаны. Они сейчас задержаны, и следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ну, в общем,
об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В этот пятничный вечер отблески. отблески такие справедливости существуют, мы их видим. Президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год под 7% годовых. При этом программа семейной ипотеки, тоже льготной, будет распространяться и на семьи, в которых есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года. Мы с тобой не попадаем.
А мы еще... Да, мы не попадаем, вообще не попадаем.
Вообще не попадаем. Но про льготную ипотеку все равно расскажем. Давай.
Да, и посчитали, что ипотеку по льготной программе уже оформили свыше 500 тысяч россиян.
Полмиллиона.
Да, и она позволила привлечь строительство более 2 триллионов рублей. Сейчас нынешний период программы вот этой льготной ипотеки, он истекает 1 июля. Еще месяц можно воспользоваться тем, кто имеет право, по чуть низшей ставке 6,5% годовых. А она после 1 июля вырастет до 7%. Кроме того, снизится и предельная сумма кредитов и станет единой для всех регионов. Если раньше можно было взять в кредит 12 миллионов, это в Москве, Петербурге, в Московской, Ленинградской областях 12 миллионов, а в других регионах 6, то теперь только 3 миллиона. Семейная ипотека теперь распространяется на семьи с одним ребенком, а раньше только на семьи с двумя и более детьми. Выдача первых кредитов в рамках программы льготной ипотеки началась 20 апреля прошлого года. Это уже больше года, да? И было банками получено 1,5 миллиона заявок, миллионы из них одобрено. Ну, а вот 500 тысяч семей, так как некоторые семьи получили одобрение в нескольких банках, а потом выбирали, потому что обычно люди подают свои заявки
в несколько
банков. Да. Так что конечная цифра около 500 000. Но вот, знаешь, вопрос какой? Вопрос в связи с тем, что продлили льготную ипотеку. Повысятся цены на жилье в новостройках или понизятся? Вот ты как считаешь? Не считаешь, потому что она нам не грозит, как ты сказал, да?
Нет, ну, на самом деле, я скажу, повысится, да? А на самом деле, нет, подожди, кто хотел взять ипотеку, возможно, уже взяли, может, и не повысится. Ну, то есть я не могу это прям брать и прогнозировать. Нашла мне эксперта.
Вот послушаем эксперта, вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев.
Цены уже даже при непродленной ипотеке еще уже приостановились. То есть, если раньше, например, всегда в последний месяц резко росла активность перед сроком окончания так называемой льготной ипотеки, и вот этот месяц происходил ажиотаж, и месяц предыдущий, то вот сейчас уже этого нет. Это как раз свидетельствует о том, что вот этот льготный ажиотаж, он уже удовлетворен. И дальнейшего потенциального роста спроса его нет, он уже исчерпан. Поэтому продление, оно как-то сильно на историю ситуации не повлияет, с моей точки зрения.
А повлияет на стоимость все-таки рост стоимости стройматериалов, да, он может дальше привести к более быстрому подорожанию жилья, и это уже никаким образом не связано с ипотекой.
А может быть, он приведет к увеличению числа рабочих мест? Или хотя бы к несокращению? То есть есть такой вариант, что же, да?
Ну, может быть, в какой отрасли?
Здрасте.
В сборе металлолома или что?
Ну, ты говоришь, а в производстве стройматериалов?
Ну, с другой стороны, те, кто уже хотел взять ипотеку, как сказал нам эксперт, уже взяли, уже рынок перенасыщен этой ипотекой, и это вот как раз подтверждает тот факт, что несмотря на то, что до сегодняшнего дня не возрос спрос, потому что вот есть такое. Поэтому, скорее всего, цены на жилье не изменятся, либо будут плавно снижаться, так как ажиотаж падает.
Угу.
Я сделала такой
когда
вывод.
Когда начнут снижаться цены на жилье? Раз ты сделала такой
не вывод. Слишком начнут снижаться, но во всяком случае перестанут расти, так как они росли прошлый год.
А, вот этими темпами. Да,
вот этими темпами.
Ну что же. В Свершилось. Евросоюз ввел запрет на полеты самолетов авиакомпании Белоруссии в своем воздушном пространстве. Запрещена посадка в странах ЕС самолетом. Решение принято в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Ну, а с чем же еще оно? Вынужденная посадка, говорят, ставит под угрозу безопасность полетов. Ну, так говорится в заявлении
Евросоюза. Да, вот именно они основываются на том, что это безопасность полетов. Кроме того, все страны ЕС должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет самолетов белорусских авиакомпаний, вот прямо начиная с 12 часов ночи с сегодняшнего дня. Евросоюз осудил одержание основателя телеграм-канала Некста Романа Протасевича. Да, это я напоминаю.
Нехта.
Романа Протасевича.
Что, не читала Нехта? Я пытался читать какое-то время.
Я не читала. Я подписана на этот телеграм-канал была, потому что, когда мы следили за событиями в Беларуси, необходимо было много различных
точек зрения.
И поэтому, естественно, мы следили за этим телеграм-каналом. Но ты знаешь, что меня интересует? Меня интересует, кто от этого выиграет. Вот в настоящий момент, да, авиакомпаниями Беларуси и аэропортами Беларуси пользовались кто? Допустим, пользовались украинцы для перелета в Москву, да? Или там крупный такой хаб был из-за того, что из-за запрета пролета над Украиной.
Нет, еще россияне пользовались.
Там, где невозможно сделать прямых рейсов, была стыковка через Минск.
Когда хочешь полететь в Египет, а тебе запрещают почему-то?
Только в Египет, почему. Допустим, сейчас в Турцию.
В Турцию я не знаю, летает или нет. Но я знаю, что очень многие
летали в любую страну, где нет авиасообщения, либо оно каким-то образом затруднено. И если сейчас закроют авиасообщение над Беларусью, то, понимаешь, еще один большой кусок в этой части Европы закрыт для полетов.
Все будут летать через...
Прибалтику. Короче, выиграет от этого Прибалтика.
В Турцию через Сталин, так.
Так что... Прекрасно.
Нет, что, нормально.
Ну, давай послушаем, что говорит о безопасности. Действительно ли ставит под угрозу безопасность полетов вот эта посадка самолета? Об этом рассказал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.
Я думаю, что полеты над Беларусью совершенно безопасны, потому что все это контролируется, все диспетчерские пункты оснащены современными радарами, локаторами. Диспетчера, вот если смотреть на тот случай, когда посадили самолет, да, там были нюансы, вопросы, но с точки зрения правильности действий я не обсуждаю. Это единичный случай, по которому обиженный Евросоюз пытается сделать свои выводы, давить и заставлять по их правилам играть тоже. Я думаю, что это неправильно. Безопасность и авиация должны быть вне политики. А безопасность от Беларуси обеспечивается.
Но ты знаешь, это еще не все, потому что глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что после того, как закрыто небо над Белоруссией, то в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.
Так они уже и так есть.
Ну, добавят. Да, добавят. Вот что он написал в Твиттере. «Мы самым решительным образом повторяем призыв освободить всех политических заключенных в Белоруссии. Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют».
Ну, я не знаю. А что? То есть Мишель анонсировал.
А сейчас вот как раз прилетит к ним дядя Байден.
Да.
Скоро, да, вот буквально через несколько дней. И они там договорятся, видимо.
Ну, они договорятся, а мы расскажем. Ну, тоже более-менее хорошая новость. Задержанная накануне в Париже теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, однако обвинения с россиянки не сняты. Ей грозит до 10 лет тюрьмы во Франции. Сизикову подозревают в коррупции в спорте, в организованном мошенничестве.
Расследование начали еще в конце прошлого года. Поводом стало парная встреча первого круга открытого чемпионата Франции в сентябре прошлого года. И, как считает полиция, правоохранительные органы, Яна Сизикова, именно она, в своей паре специально допустила две ошибки в одном из геймов. И как раз так совпало, что в букмекерских конторах поставили на такой проигрыш очень высокие ставки на несколько десятков тысяч евро в разных странах. И вот началось расследование. И это расследование, ну, то есть все знали о том, что есть такое обвинение, есть такие подозрения, потому что пока ей обвинение не предъявлено, она проходит по делу как свидетель, и ведется только предварительное следствие. Несмотря на это, она была задержана. Сейчас ее адвокат говорит, что она все отрицает, и... естественно, будет...
То есть консульство нашло такие адвокаты, потому что буквально несколько часов назад говорили о том, что российское дипломатическое представительство подыскивает адвоката для Сизиковой. То есть,
насколько я знаю, адвоката зовут Фредерик Бело. Возможно, это и местный адвокат, французский адвокат.
Ну да, наверняка французский адвокат. Ну, значит, ее обвиняют в спортивной коррупции. И это 5 лет, по-моему, да? 5 лет лишения свободы.
5 лет лишения свободы и штраф 500 тысяч евро. Но так как это было совершено в составе организованной группы, а действительно такие преступления...
Давай так, как предполагают полицейские.
Как предполагают. Ну, такие преступления невозможно совершить одному человеку. То есть это в любом случае какая-то группа. То могут накинуть еще пятерик лет и штраф еще 300 тысяч евро.
То есть 10 лет и 800 тысяч. Вот что
ну, это максимально. Максимально, что ей может грозить за такого вида преступления, если будет полностью доказана ее вина. Давай послушаем комментарий спортивного юриста, главу комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева.
Существует в Европе в правоохранительных органах, а также в международных спортивных федерациях системы, которые по видеозаписи и замедленные съемки самой игры выявляют умышленные ошибки, то есть игру в поддавки спортсменки. Также могут, так сказать, расследоваться и выявляться телефонные переговоры, переписка, свидетельские какие-то показания. То есть идет полноценное расследование происшествия и совместное с правоохранительными органами страны. Элемента политики и предательства в отношении нашей спортсменки тоже, возможно, имеет место быть.
Французская прокуратура говорит, что... Посольство России в курсе. Дипмиссия находится в контакте с властями по этому поводу. Ну и сама Яна Сизикова собирается подать жалобу на клевету по этому факту. Ты знаешь, у нас там в эфире был спортивный комментатор, он говорит, что да, действительно, такие факты в теннисе бывают достаточно часто, во всяком случае, об этом говорят, если нету и каких-то там подозрений, если нету каких-то достаточных доказательств в обвинениях, но разговоры об этом ведутся очень часто, о каких-то мошеннических действиях и вот таких вот матчах. Ну вот как и в боксе, да, по-моему, еще какой...
А мне кажется, мы не успели... Мы же будем следить за вот этим делом, вокруг именно того матча, да? Но, понимаешь, еще, я надеюсь, мы выясним, потому что, а какой спорт без этого обходится? Вот мы не успели выяснить, потому что, футбольные договорники, что, нет?
А ты знаешь, что, в чем аспект есть? Что, допустим, договорники на выигрыш сделать очень трудно, потому что надо реально же выиграть. И договорники делаются в основном на проигрыше, и за проигрышами более тщательно следят за тем, как они проходят, и, допустим, есть ли еще вот такие грубые ошибки, да,
никто тебе... была двойная ошибка.
Да, двойная, такая... грубые ошибки. И тебе никто не спишет на плохое настроение, плохое самочувствие, а сначала подумает о том, что ты на этом хотел заработать.
Лен.
Вот такой жестокий спорт. Ну, что поделать?
Жестокий спорт высоких достижений. Лен, я, конечно, понимаю, что я вне плана, но я не могу промолчать. Вот тут пришло сообщение из Киева, я должен тебе рассказать. А я потому что люблю, я не могу вот это пропустить, извини. Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России. Вот
Зеленский.
Сегодня... Нет, не угадала. Кулеба? И не Кулеба. Вот, да я же говорю, смотри. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Именно эти две страны в 2008 году отказали в плане действий по членству в НАТО Украине и Грузии. В 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Вот так вот он сказал.
Подожди, там где-то была Грузия, Франция.
Германия. Все виноваты.
Все виноваты. А Украина где тут? В чем здесь?
Ну, не, ну они же Украину... Помнишь вот эту всю движуху? Движуху в 2008 году, когда план действий по членству в НАТО. Они приперлись туда, по-моему, Бухарест. Такие, вот нам сейчас, сейчас нам. А им говорят, нет. И все, и тишина, да, вот как у нас сейчас в студии.
Знаешь,
тишина.
Меня вот очень напрягает вот эта их болтологическая активность в последнее время украинских политиков, что слишком много каких-то алогичных, каких-то не связанных между собой
нарастает,
заявлений.
Да? Нарастает, ты тоже заметила.
Какой-то
да?
хаос они вносят в общую политику.
Я не могу мимо пройти, когда получают такие сообщения. А вот следующая новость примерно вот того же порядка будет. Ну, только я серьезно. Мозг — одна из самых сложных и изысканных структур во Вселенной. Это ученые говорят. Но оказывается, он очень похож на мужские тестикулы. Ученые так говорят, Лен.
Ну, если ученые говорят...
Этничная тема, что?
Да, и значит, они что-то такое подразумевают.
Британские, нет?
Ну, то есть они говорят... А это что? Они хотят сказать, что мужчины думают не только мозгом? Или как...
Лен,
ну, в общем,
нет.
Если ознакомиться...
Это сказали еще до этих ученых, давным-давно. Это ни для кого не секрет. А ты про что?
Я про предположения и гипотезы. Вот если ознакомиться с этим исследованием в журнале Royal Society Open Biology, это что, британские ученые, что ли? Наверняка, да. Так вот, у них была гипотеза такая, что существует связь между сексуальной дисфункцией и расстройствами мозга. И еще исходили из той гипотезы, что есть связь между интеллектом и качеством спермы.
И вот когда... вообще запутала сейчас.
Да, и когда они взяли за основу такую гипотезу...
Это вранье, потому
они...
что что...
Подожди, что, да. что вранье? А чего ты сразу начала оправдываться? Потом... Давай я тебе расскажу дальше. Что же они там доказали? И вот они что выяснили. Они исследовали белки различных типов тканей. Начали с мозга и подумали, на что же мозг похож. И вот они как раз исследовали. Ткани сердца, яичников, печени, простаты, шейки матки,
яичники,
почки,
это женская история.
Яички. И вот когда они исследовали все ткани на именно по показателю сходства белков, оказалось, что мозг и тестикулы совпадают по 13 442 белкам. И примерно общее количество белков у них тоже одинаковое. Это значит, что и гены, которые их вырабатывают, примерно одинаковые. То есть можно не делать полный анализ, а по тем белкам, которые получаются внутри, можно сделать такой вывод, что и генотип, и белки, они же имеют...
Лена.
Что? Но это еще не все. Это еще не все, потому что
еще не все.
Да, мозг состоит из нейронов, которые поддерживаются глиальными клетками.
Тестикулы тоже из нейронов?
Так же самое. Внутри них есть поддерживающие клетки, известные как клетки Сертоли. Ну и все, на основании этого, вот всего, что вот это они узнали, они делают вывод, что мозг... Я боюсь это произнести.
Нет, подожди. Нет, ну а что ты боишься это произнести? Ну, правда, иногда вот разговариваешь с человеком, такое бывает, и думаешь, ну да, у него нейроны не в том месте.
Нет, на самом деле, какой вывод из этого можно сделать о эволюции животных на планете Земля. Мы же знаем, что там различные органы друг в друга преобразовывались в результате эволюции. И таким образом, возможно, кусочек мозга куда-то дрейфовал вниз?
Нет.
Нет,
это не так.
Не
это
так,
кусочек
наоборот,
чего-то другого у некоторых дрейфовал вверх.
В мозг.
Да, вот. Если уж ты так собралась. А у меня есть ответ, да. Ты права, абсолютно. Да, потому что издатель — это Royal Society, да, это британские ученые.
Ну, ты видишь, какие вопросы их интересуют. Видимо, на карантине они занялись такими глобальными вопросами происхождения жизни на Земле и начали с этого.
Гематоэнцефалический барьер, в общем. Что? Я не знаю. Это перевод.
Гематоэнцефалический барьер – это немножко другое. Это защита, которая защищает наш мозг и, допустим, ребенка, находящего в плаценте матери, и в том числе что-то, находящееся внутри тестикул.
Ну что, в пятницу вечером можно пожелать, чтобы у каждого из нас был какой-то барьер, который защищает наш
вот
мозг
всего.
От всего. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».